четвертой книге царств мы читаем о том, что во время работ по реставрации Дома Господня первосвященник Хилкия нашел книгу закона, то есть Библию, которую передал через писца Шафана царю Иосию. Шафан принес книгу Божию и начал читать ее перед царем. Он и не подозревал, какое окажет она влияние на сердце царя, которое было подготовлено Духом Святым к пробуждению. Когда царь услышал слова книги закона, то разодрал одежды свои, так мы читаем в 4 книге царств, 22 главе и 19 стихе. Он осознал, как он и народ его тяжко согрешили перед законом Божьим и какой ужасный суд Божий ожидает их. Он узнал, как велик гнев Господень, который воспылал на них за то, что не слушали отцы их слов книги сей, то есть книги Божией, чтобы поступать согласно с предписанным им. Чтение книги закона было началом огромнейшего пробуждения в дни царствования Иосия, царя Иудейского. И дальше мы читаем, как послал Иосия к пророчице Алдаме, которая жила в Иерусалиме, узнать, может ли Господь смягчить свое наказание. И сказала она: «Так говорит Господь», это царю Иудейскому Иосию, «так как смягчило сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь». Господь услышал искреннее покаяние Иосия, и это было угодно в очах его. Что же касается народа, который так сильно согрешил перед Господом, то суд Божий неминуем. Иосия, сознавая, что он не может спасти весь народ, то есть всю нацию, решил по благодати Божией сделать все, что было в его силах, чтобы спасти хотя бы свое поколение. И вот после прочтения этой найденной книги Божией, царь Иосия принимает три важных решения. Во-первых, он собрал весь народ свой и заключил перед лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнять слова завета сего, написанные в книге сей, как написано в 3 стихе 3 главы 4 книги царств. И весь народ вступил в завет как доказательство принятия всего того, что заповедал Господь. Это было началом пробуждения народа, ибо каждое подлинное пробуждение имеет свое начало в личном посвящении Богу. Второе решение, которое принял Иосия под влиянием этой чудной книги Божией, было смелое и бескомпромиссное решение уничтожить всякое извращение, и начал он с самого храма. Затем он обратил внимание на Иерусалим, потом на остаток Иуды и даже прошел на север Самарии. Он не успокоился, пока не искоренил до самого корня всякое проявление ложного учения в его царстве, как сказано, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге. Так он уничтожил все высоты, то есть все идолы, жертвенниками их и истуканами. О, возлюбленные, как это важно при каждой возможности осуждать и всячески противодействовать всякому ложному учению, не согласующему с Словом Божьим, которое в настоящее время бесчестит наши ряды. Вы не будете популярны, если вы примете участие в спасении дела Божьего от ложных учений. Но будем помнить, дорогие друзья, что никакое истинное пробуждение легко не дается. И, наконец, третье решение, принятое Иосием под влиянием чтения книги закона, это во что бы то ни стало восстановить истинное библейское вероучение. Он очень внимательно изучил Слово Божие и уяснил, что поклонение должно быть сообразно образцу, показанному на горе, как было сказано еще Моисею, самим Богом. Иосия щедро распорядился и своим имуществом. Он отдал из своих стад 33 тысячи волов для жертвы, и Господь обильно благословил его даяние. Да, дорогие мои друзья, мы должны сделать все, дорожа временем, пользуясь данной нам возможностью, которую Господь дает сегодня, и силы, которые Он дает, не жалея своей энергии, не жалея своих сил и имущества, чтобы восстановить дело Божие и восстановить истинное евангельское вероучение, библейское христианство в наших общинах и церквах, в центре которого всегда должна быть заместительная жертва Иисуса Христа. Это наше основание. Окончательным результатом этих принятых трех решений стало то, что Иосия изверг все мерзости из тех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, живущим в Израиле, служить Господу Богу своему верно. И во все дни его жизни сказано, они не отступали от Господа Бога отцов своих. Таким образом, Иосия спас свое поколение. Секрет такого истинного служения и поклонения Господу таилось в пробуждении, которое началось, когда царь услышал слова закона, прочитанные в найденной книге Божией. Дорогие мои, и нам эту книгу следует вновь открыть и прислушиваться к тому, что она скажет в наших сердцах, в наших домах и, наконец, в наших церквах. Да, эта книга Божия должна быть заново вскрыта нами. Но вы заметили, что Господь не благословил первосвященника, в руках которого была эта книга, хотя он и первый нашел эту книгу закона в Доме Господнем, но он не удосужился даже прочитать ее, а передал ее летописцу Шафану. Но Господь не благословил эту книгу и в руках Шафана. Для него это была только книга, без сомнения, древняя реликвия, поучительная книга. Но все же осталась просто книга, более для украшения, чем для чтения. И когда эта книга попала в руки человека, сердце которого было подготовлено Духом Святым для Божьего откровения, этот человек услышал голос Божий, говорящий со страниц этой книги. И это так всегда, дорогие друзья. Книга в руках этого человека обличила его и сокрушила сердце его. Он плакал перед Богом и сокрушался за все грехи свои. И таким образом был подготовлен так, что Бог мог говорить другим через него. Эту книгу в таких руках Господь употребит для пробуждения своего народа. Не следует ли нам, дорогие друзья, всем просить Господа, чтобы книга Божия в наших руках имела такую силу? Давайте посмотрим, каким же человеком был Иосия, в руках которого Господь дал эту благословенную книгу. Об Иосии написано: «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими», как мы читаем в 23 главе, 25 стихе 4 книги Царств. Нельзя читать истории царя Иосии, не отметив главную причину, почему Господь так благословил его. Главной причиной Божьего благословения было его смирение. Дважды в своем слове об Иосии Господь употребляет именно это слово «смирение». «Так как смячило сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова его о месте сём и о жителях его, и ты смирился предо мною, разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь». Итак, дорогие мои, если мы желаем, чтобы эта книга была благословением в руках наших, нам в первую очередь нужно смириться. Это первое, что пережил Иосия, когда услышал слова найденной книги. И это смирение было от сердца, лично. Бог ему лично не говорил, что следует смириться, но Бог увидел, как смячило сердце его, как смирился он перед ним. Притом, услышав Слово Божие, Иосия не откладывал на какое-то другое время, но он сразу же искренно, всем сердцем покаялся и пал перед Богом в полном смирении. Дорогие мои, я боюсь, что от привычки проповедовать можно забыть о своем личном участии в том, о чем мы проповедуем. О, я молю, чтобы это никогда не случилось с нами, но чтобы каждый из нас, как проповедующий, так и слушающий Слово Божие, с помощью Духа Святого поступили так, чтобы и нам Господь мог сказать: «Ты смирился перед Богом, услышав слова мои». Заметьте также, что акт смирения был не только личным, но он был добровольным. «Ты смирился», сказано ему Господом. Здесь не сказано, что Бог смирил его. Это, конечно, не значит, что благодать Божия не содействовала его смирению, что Дух Святой не был инициатором его смирения, но это значит, что Бог не заставил его смириться по причине какого-нибудь явного или открытого суда. Есть люди, которых Бог обязан смирить, но это вовсе не значит, что они смирились. Помните, как Бог смирил фараона? Как низко он был склонен под крепкой рукой Божию, когда Господь посылал одну казнь за другой на Египет. Надменные уста фараона, которые говорили: «Кто такой Господь, чтобы послушаться голоса Его?» Эти же уста должны были сказать Моисею: «Помолись Господу Богу твоему, чтобы он отвратил от меня сию смерть». Да, он был смирен судами Божьими, но он остался тем же не раскаявшимся, надменным грешником до последнего момента, когда воды Черного моря потопили его. Итак, Бог может нас смирить. Он может лишить нас того, чем мы хвалимся и гордимся. И мы можем быть унижены этими потерями. Но это не смирение. Не такое смирение видим мы у Иосия. Его смирение не продиктовано судами Божьими, оно лично было им принято. Услышав слова книги закона, обличаемый этими словами, царь разодрал одежды свои в полном смирении перед Богом. Такое смирение, дорогие мои, угодно Богу. Такое смирение способствует человеку быть под благословением Божьим для других. Рано или поздно все мы должны смириться под крепкой рукой Божьей. Или же добровольно. Или мы сами добровольно склонимся, или придется быть склоненными силой Его. Одно из двух. Господь желает добровольного смирения, ибо оно угодно Ему и всегда влечет за собою достойные плоды. Дальше мы видим, что смирение со стороны Иосии было благоговейным. Он смирил себя, сказано, пред Богом. Правда, он разодрал одежды свои, что явно было видно людям, но искренность его покаяния видел только Бог. Скажите, какой смысл раздирать одежды свои, гнуть голову свою, как тростник, если сердце твое не унижено перед Богом? Внешний пост и даже внешняя печаль не есть смирение, и Бог не обращает на них внимания, если они не исходят из глубины сердца, если сердце не смиряется перед Богом. В этом никак не обмануть Бога. «Раздирайте сердца ваши, — говорит Слово Божие, — а не одежды ваши». О, возлюбленные, когда мы действительно смиримся, тогда Господь не только примет, но и благословит нас с Его драгоценной книгой в наших руках. Он не доверит ее надменным сердцем. Долой такую религию, которая выставляет себя на показ. Если царь Иосия унизился, услышав слово Господне, то кто мы, чтобы стояли с поднятой головой? Пусть каждое сердце теперь, вот сейчас, склонится перед величием своего Бога, и в свое время, и своим путем он возвысит его». В первую очередь в нас должно пробудиться сознание и ясное понимание того, что представляет собою грех и каковы последствия греха. Это сознание и понимание должны заставить нас смириться перед всемогущим Богом. Мы согрешили, каждый сошел на свою дорогу и блуждаем, как заблудшие овцы. Можем ли мы чем-то гордиться, дорогие друзья? Несмотря на подаваемую нам, верующим, благодать Божию, мы согрешили. Несмотря на все то обилие Божьих благословений, которые Господь изливал на нас, мы так мало принесли плодов. Разве это не должно смирить нас? Кто из нас, как бы долго он ни находился на пути веры, может, не стыдясь, оглянуться назад с чистой совестью перед Богом и сказать, что он ни в чем не переступал? Кто из нас не огорчал своего Спасителя своей изменчивостью и непостоянством? О, как унизителен грех в жизни чада Божия! Как часто некоторые указывают на ужасные согрешения псалмопевца Давида, как бы ища для себя оправдание. Но прошу вас отметить, дорогие друзья, как он сокрушался, как он смирился и исповедовал свой грех, изливая в горячих слезах душу свою перед Богом. Возлюбленные, будем смириться перед Богом и сокрушаться не только словами, но и сердцем. Будем просить, чтобы Бог дал нам этого духа истинного покаяния. Посмотрите на Петра. Сколько раз мы вспоминаем его отречение от Христа, но не забудем и того, как глубоко он раскаивался и смирялся. О нем сказано, что, выйдя вон, он горько заплакал. Разве и нам не следовало бы сокрушаться? Разве мы без греха? Неужели мы без вины? Разве мы никогда не отрекались от него, не оставляли его? Подумайте, братья мои, что эти наши согрешения заслуживали огненного ада, 7 раз раскаленного. Ведь эти грехи мы совершили после прощения, после того, как нас спас и оправдал наш Христос, а своими грехами мы вновь распинали Его. О, как нам следовало бы низко пасть и горько заплакать, как нам следовало бы смириться перед Богом, как нам надо было бы раздирать свое сердце за все те огорчения, которые мы принесли нашему Господу после нашего обращения. Притом, разве нас не должен смирить тот факт, что без Христа и без Бога мы были бы исполнены греха, делая постоянно беззаконие наше, и только Божья благодать изменила нас и наше положение? Подумайте только, кем мы стали по Его благодати. Ведь Бог нас избрал не потому, что в нас было что-то хорошее, но потому, что Он явил к нам милость Свою. Он восхотел нас избрать. Неужели одна эта мысль не должна приводить нас к смирению? Вспомним слова апостола Павла. «Помилование зависит не от желающего и не от подвизающего, но от Бога милующего». Где же то, чем бы хвалиться? Оно уничтожено. Каждый из нас был таким потерянным грешником, что никто и ничто не могло спасти нас. Но Бог явил милость и спас нас через жертву Сына Своего. Подумаем об этом, дорогие друзья, серьезно, и склоним в полном смирении наши сердца перед величием подвига Его там, на Голгофском кресте. Для нас наивысшим и лучшим примером смирения может быть тот, кто один мог сказать «Я смирен сердцем». Проследите его земную жизнь от Вифлеема до Голгофы. Вспомните, как он берет полотенце и, припоясавшись, умывает ноги ученикам. Можем ли мы сделать меньше? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став человеком, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, Сын Божий не мог бы нас спасти, если бы Он не пошел этим путем смирения на искупительную жертву. Обратите внимание, как он снимает одну ризу славы за другой, пока обнаженным его не повесили на Голгофском кресте. И там он изливает душу свою за грехи мира. Да, дорогие друзья, зайдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд, в страданиях горьких Христа истомил, как дорого он нам спасение купил. Пойдем перед ним. Дорогие мои, думаем ли мы, что мы сможем быть благословением людям без этого пробуждения, которое начинается смирением? Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Да, возлюбленный, таков закон смирения. Он всегда влечет за собой благословение. Смиренного Господь почтит. Смиренному Он может доверить эту дивную книгу, Слово Божие. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Возлюбленные друзья, смиримся так, чтобы сам Господь вознес нас в свое время. Тогда Бог вручит и в наши руки свою книгу, как Он открыл ее для Иосии, и мы пойдем с нею и принесем плод для славы Божьей. Но я не хотел бы закончить эту беседу, не сказав ни слова тем, которые еще не спасены, которые не пробудились, вернее, не воспылали к новой жизни, то есть не воскресли к новой жизни. Для вас есть надежда на спасение через Господа Иисуса Христа. Оком веры обратитесь к Нему, и вы найдете покой душам вашим. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой, говорит Слово Божие. Само спасение зависит не от тебя. Спасение твое совершил на Голгофе сам Иисус Христос. Тебе надо только верой принять Его. Приди к Нему сейчас. Не надейся ни на что иное, как только на пролитую кровь Сына Божия Иисуса Христа. Она спасет грешника, и для тебя воссияет Христова весна. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас, там, у своего радиоприемника.